Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 декабря, час 18.07. Меня зовут Юрий Будкин, сегодня в «Отбое» и я. Будем подводить итоги этого дня в прямом эфире. Я вот не очень понимаю, что у нас с трансляцией в Ютубе происходит, но, в принципе, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» вы можете смотреть нас либо в социальной сети ВКонтакте, ну, либо в Ютубе, но я пока вот этой трансляции не вижу. Будем надеяться, что она появится. Теперь дальше. Как с нами связываться? СМС-портал. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Прямо сейчас уже можно начинать. Что? Полковые гарнисты, трубите отбой. 297-й. Виталий предлагает начать с поздравлений с днем рождения лимузина. Теперь еще крестный отец передает нам привет с больничной постели. Будем надеяться, что у вас все неплохо. В общем, выздоравливаете, крестный отец. Спасибо за сообщение. Итак, 7373948. Код города 495-й. Присоединяйтесь к этому разговору. Начинаем традиционно с того, что творится на дорогах. На дорогах ничего хорошего сегодня не творится. Еще раз напомню, нам обещают 10-бальные пробки уже в ближайшее время. 9 баллов сейчас. Это прогноз Яндекса. Так выглядит. 9 баллов сейчас, 10 баллов в 7 часов вечера, 8 баллов в 8 часов вечера. Даже в 8 вечера сегодня по прогнозам 8-бальные пробки. 5 баллов это на 9 вечера прогноз Яндекса, 3 балла на 10 вечера. Так что если есть какая-то очень серьезная необходимость поехать по городу, это, наверное, нужно делать после 22 часов. Темы, которые мы сегодня будем обсуждать, Верунчик смотрит нас. Видимо, значит, YouTube-трансляция есть. Верунчик говорит, очень радует новогодняя елочка в нашей студии. Я даже вам скажу так, что есть вот одна новогодняя елка, есть другая. Если бы был общий план, вы бы увидели, что их две на самом деле в студии. А в редакции еще две. Чтобы вы понимали. А нет, подождите, одна. Вторая как раз переехала в студию. Что я такое? Почему я, говорит, 297-й? Говорит, а почему я 297-й? Ну, потому что у любого, кто пишет нам через Telegram, есть ID. И вот ваш ID, в котором 10 цифр, заканчивается на 3 цифры. 297. 297. Первая тема. Сегодня день работников органов безопасности. Президент Путин выступил с обращением к контрразведчикам в честь этого дня и призвал спецслужбы оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. Да, Виталий вспоминает, что Макс Геннадьевич наряжал елки. У нас главный наряжальщик елок и действительно поработал, действительно молодец. Тут ничего не скажешь. Имена слушателей повесили на елку. Давайте посмотрим. Нет, нет, нет. 7373948. Телефон прямого эфира. Самое время. Что такое оперативное выявление предателей, шпионов и диверсантов? На ваш взгляд, стало ли их больше? Вот первое, что я сегодня, когда это услышал, я вспомнил Леонида Ильича Брежнева, день рождения которого мы вспоминали буквально вчера. Напомню, он родился в 1906 году и довольно долго руководил Советским Союзом. Он много выступал. Я вот почему-то не помню, чтобы Брежнев говорил о том, что надо выявлять предателей. Потому что их не было. Потому что они затихали. 7-3-7-3-94-8. Да, а смерть шпионов это было раньше, Василий. Это было не при Брежневе, не при Хрущеве. Мединский, кстати, сейчас проводит голосование интересное. При ком из советских руководителей вы хотели бы жить? Тоже интересная, кстати, история. Там получается, что все хотят жить при Брежневе. Ну, подавляющее большинство, говорят, выбирают Брежнева. На втором месте, по-моему, Сталин, потом идет Хрущев, а потом только Ленин. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Хотелось бы, если можно, поздравить всех работников органов безопасности, которые сейчас слушают нас.
Ну, вы уже это сделали. Теперь продолжаем.
Да, да, да. Одну секунду.
Нет, это долго, извините. Кто отмечал день рождения Брежнева? А может, дорогой Леонид Ильич подобное и говорил, но тихо, Андропову на Лубянке, пишет Виталий. Действительно, больше предателей не стало, просто сейчас их видно по горящему хвосту, пишет Иоанн. Значит, видно. Тоже вопрос. Пора вводить жесточайшие меры по борьбе со шпионами и диверсантами. Время-то сложное, пишет Василий. Вот не все буду читать. Да, 281-73-73-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Сергей, Москва.
Да, прошу.
Вы знаете, я и при Брежневе жил, и так далее. Уже там они менялись, президенты, при Горбачеве. Вы знаете, нам не суждено выбирать времена. В какое время мы живем, и нужно жить, и стараться, как
так
говорится...
Вы действительно, что вы такие очевидные вещи-то говорите, ну, конечно, так.
Стараться нужно то время, в которое живешь, делать лучше. Каждый на своем месте, я считаю. Ну, не всегда получается, ну, как бы и при Владимире Владимировиче неплохо, я так думаю.
Бывали. Нет, мы же сейчас, подождите, мы вот все-таки про другое же говорим. Вот вы смотрите так. Есть, видимо, другие люди. Вот про горящие хвосты-то вот Иоанн тут написал, что их в другое время не видно, а теперь у них горящие хвосты, их становится видно. Вот Путин сегодня призвал оперативно выявлять предателей. Откуда вы это знаете, берется?
Вы знаете, к сожалению, предатели всегда были, есть и будут. Ну, в разной степени, я имею в виду, они активизируются. Это мое мнение, конечно. Но сейчас, да, непростые времена, и как бы выявлять гораздо сложнее. Допустим,
подождите, давайте тогда разберемся, потому что вот Иоанн-то нам написал, что как раз сейчас проще, а вот в тихие времена их сразу не заметишь.
Ну, возможно, да, когда ты не ожидаешь этого, как говорится, пакости от этих людей, а сейчас это явно нужно ожидать, и как бы они есть, они были.
Ну вот в вашем окружении есть предатели?
В моем нет, я... Самый обычный человек.
А предатель, подождите.
Вреда никакого не нанесет.
Нет, секундочку. То есть предатели среди обычных людей не встречаются? Это не обычные люди?
Ну, вы знаете, если, допустим, предатель тот же дворник, допустим, если у него должность, ну, какой он вред может нанести? Ну, да, может слить какую-то незначительную информацию, но это ни о чем. А если, допустим, предатель занимает...
Подождите. То есть предатель он может быть, но это такой не страшный предатель?
Ну, естественно, как бы, ну, вы же понимаете, что когда человек влиятельный и обладает достаточно серьезной информацией, это одно дело, и когда самый обычный человек, это совсем другое.
Мы сейчас говорим предатель, значит, человек, который предал. А кого он предал или что он предал?
Ну, интересы государства, какую-то секретную информацию, ну...
Предатель государства.
Это, кстати, очень опасные люди. Их выявлять, их не просто выявить, естественно, но, тем не менее, службы работают, но, наверное, если президент говорит, значит, нужно как бы... Ну, времена сейчас такие, нужно сейчас более серьезно на это смотреть.
Ну, то есть, если их призывают, значит, они недостаточно эффективны, вы так понимаете?
Нет, ну просто, наверное, он говорит для того, чтобы они более внимательнее на это смотрели и принимали.
Сегодня просто день работников органов безопасности, это обращение к ним. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, вы в эфире.
С праздником всех чекистов.
Так.
По поводу предателей. Мое мнение, что предателей стало больше.
А откуда они берутся и кого они предают?
Кого они предают? Ну, вот смотрите, была мобилизация, многие побежали. Это уже предатели. А если мы этим людям еще и денег посулить, так они и переметнутся на другую сторону.
Нет, подождите. А как вы определяете, ну, то есть, что они или кого они предали?
Ну, побежав за границу или какие-то союзные страны, они, во-первых, предают наш народ. Они предают наших солдат, которые сейчас погибают.
Ага. Вот. Так, подождите, еще раз, ведь мы же сейчас, это надо обязательно проговорить, мы ведь не говорим людей, которые бегут от призыва.
А дело в том, что люди, которые бегут, мало того, что они трусы, так и значит, они уже наполовину предатели.
И еще раз, мы же говорим не о людях, которые... То есть вы, получается, запрещаете людям в определенное время, свободно выезжать из страны, это у нас, в общем, закон существует, и вы говорите, в определенное время... Используя свое право, ты можешь стать предателем.
Ну, немножко не так.
Ну, а как?
Человек, который знает, что его могут призвать, и он в это время уезжает, и делает вид, что типа он в командировке.
А вы знаете, вот могут вас призвать или нет?
Ну, естественно, я понимаю, что, допустим, моя военная специальность, мой возраст, он подходит, и я прекрасно понимаю, что я попадаю под мобилизацию.
То есть предатели – это те, которые знают про свою специальность?
Нет, это те, которые знают, что их могут призвать.
А если так, а теперь которые поехали, но у них нет такой возможности, их не могли призвать, они предатели?
Ну, в принципе, может быть и тоже. Вот в этом есть тонкость.
Хотелось бы понять. Раньше угрозы были мельче, пишет 417-й. В 70-е годы террористы звонили и предупреждали, можно было успеть эвакуировать людей из опасной зоны, а сейчас все иначе. Раньше целью был вызов страха, сейчас добавляется желание человеческих жертв, а предатели-то тут при чем? Виталий, давайте подождем, это следующая тема. Виталий тут про Максута Шадаева вспоминает, это следующая тема, об этом мы отдельно поговорим. 144-й говорит, а сколько глубоко замаскированных хамелеонов, говоря одно, делают другое во вред страны. То есть во вред страны. Страна — это что? Государство, люди, народ. Помните, были формулировки? 7-3, 7-3, 9. А Анна говорит, хотелось бы жить при раннем Брежневе. Вот она бы тоже Брежнева выбрала. Года до 1975-го. 7-3, 7-3, 94. В чем, Анна? Вы говорите, там было хорошо до 75-го. А я вот себя помню ровно 75-го. Вот в 75-м году помню Эдиту Пьеху, помню Эскимо. Нет, крем-брюле помню. Крем-брюле. И все. А дальше уже было только хуже. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да.
А я вот про 75-й ничего не помню, потому что я родился на 13 лет позже. Но это не важно. У меня вот вопрос к предыдущему выступающему. А он нам прямо из окопа звонит, мне вот интересно. Просто если из окопа, то ему надо сдать свой телефон начальнику своему военному.
Ну, очевидно, что нет, Леонид.
А если не из окопа, то какое он имеет право огульно называть людей предателями?
Потому что предатель, у кого родине, есть право говорить предатель ты?
У суда. Это же очевидно.
Подождите, родине, Леонид, это что за статья у нас предательства?
Как-то измена родины, это уголовное преступление.
Нет, подождите, это измена родины. Предатель это тот, кто изменил родине.
Ну, очевидно, а как же иначе?
Нет, я спрашиваю.
Да, для меня это очевидно, да, что предатель – это тот, кто изменил родину и получил за это срок.
Нет, если он получил срок за это, тогда другая история.
Ну да, а если он делает, понимаете, человек говорит, вот они все убежали.
Ну да.
Кто убежал? Куда убежал? Люди воспользуются им законным правом поехать туда, куда им хочется. У нас свободная страна. Кто бы что ни думал, у нас не диктатура, у нас абсолютно свободная страна. Люди воспользуются своим правом, получили заграничные паспорта, и выехали туда, где им хорошо.
Больше того, имеют право вернуться.
Без всяких санкций, взысканий и так далее. Поэтому называть их предателями, наверное, это имеет какое-то право те люди, которые находятся на передовой, и то это еще большой вопрос. А уж мы с вами, которые сидим в Москве, точно такого права не имеем.
Ну, вообще, думаю, друг другу наклеивать ярлыки, в принципе, наверное, не очень правильно.
Не очень правильно, да. Тем более такие тяжелые, понимаете, там.
Но еще раз, для вас предатель – это человек, изменивший родине, то есть подпадающий под статью Уголовного кодекса.
Абсолютно.
Понял.
Никак иначе быть не может. Иначе мы не правовое государство, а живем по понятиям.
Спасибо.
А я вот знаю, что такое по понятиям, и мне вообще не нравится.
Не нравится. Хорошо. 7-3, 7-3, 94. Катарина пишет нам в Ютубе. Самое вкусное эскимо продавали в парке Ривьера в Сочи, и стоило оно 28 копеек. Какое дорогущее эскимо тогда это было. Наверное, действительно вкусное. По тамошним ценам это же жутко дорого. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем принимать звонки. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, Геннадий, Москва.
Да.
Я себя до 85-го года, я неплохо жил, да, там, 16 лет, фестиваль молодежи, студентов даже участвовал. По поводу всего...
То есть мы с вами одногодки, получается?
Одногодки, да, Юрий.
Отлично.
Правда, я из Москвы, не из Новосибирска.
Ну, такое тоже бывает, с некоторыми и это бывает.
Да, вот смотрите, да, то есть вот предатель для меня тот, кто, наверное, использует свое служебное положение и именно родину, да, для личного обогащения. И когда нам лозунги кидают, давайте быть патриотами.
То есть, подождите, секундочку. У нас довольно много людей по разным хозяйственным делам проходят. Это все предатели. Они для личного обогащения и все такое.
Последнего. У меня мама пенсионер, да, ей лет уже за 80. Они собирают на даче пенсионеры солдатам нашим. Я считаю, предательство моральное их, которые там ветераны и все такое прочее.
Нет, вот еще раз, любой, кто идет по экономической статье, если его преступление доказано, он предатель?
Ну, наверное, да.
Хорошо. Наверное, да. Хорошо, мастер, правда, спрашивает, интересно, а почему до сих пор не опубликовали e-mail, на который надо эти списки вот этих гипотетических предателей отсылать. Так, теперь про у нас две линии разговора. Кто-то про эскимо, кто-то, соответственно, про предателей. Кто был в Грузии, тот предатель? Так, что ли, получается? Помню, в детстве учили песню про мальчика Алешу, который пуговку нашел с иностранными буковками, и пуговку с буковками, и сообщил воспитателям, тот дальше и так нашли шпиона. Как сейчас воспитывать в этом направлении? Надо так как-то? А Запад, пишет Эдмон, вот это 297-й как раз сегодня живет по понятиям, а Андро пишет, предатель — это с его точки зрения срединное понятие между «делай так» и «не делай так». Ух, как интересно. Ну, а Юрий из Лефортово нам рассказывает, что бывало не только эскимо, а бывало вафельное мороженое, точнее, сливочное мороженое в вафельном стаканчике с розочкой и по 19 копеек. Ну, вот это уже более нормальная цена для середины 70-х, раз уж мы взялись вспоминать именно это время. Итак, об этом поговорили. Теперь Максуд Шадаев. Это глава Минцифры Российской Федерации, который как раз про тех, кто уехал за границу, сегодня говорил. Ведь, вы знаете, обсуждается история гипотетического закона, который для людей определенных специальностей запретит работать удаленно из-за границы. Так вот, Шадаев говорит, около 100 тысяч российских IT-специалистов сейчас за пределами страны. 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах. Ну вот помните, предыдущий пытался там разобраться, в каком случае ты предатель, если уехал за границу, в ком не предатель. Так вот, Шадаев говорит, 80% вот, например, IT-специалистов, они да, там, но работают на Россию в дружественных странах. И тогда, говорит он, преждевременно ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для тех, кто уехал из России, если говорить про IT-специалистов. Наверняка, если разобраться, то и в других профессиях что-то подобное будет. Так что тогда получается, не надо принимать такого закона? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Иоанн, определение предателя искать бесполезно. Вся страна понимает умом, кто предатель, а кто нет. Вот это главная проблема. Потому что когда вы умом понимаете, кто предатель, а кто нет, тогда могут быть ошибки. Предатель скрывается, но мотивации и позиции их известны. Это Адам пишет. Или Адам, кстати, вот тоже интересно. Напишите, как правильно ударять. Если часть общества без своей позиции, как правило, они ведомые, они действуют якобы из благих намерений, но вред от этой части общества может быть даже больше, чем от предателей. Ладно, все, мы уже про других. Значит, 144-й. Мы же не говорим, кто, когда и почему уехал. Мы не знаем. Вот это, возвращаясь к предыдущей формулировке, умом вы, может, и понимаете, но на самом деле вы ведь реальных причин-то не знаете. 144-й пишет, они ломанулись сразу после объявления частичной мобилизации, если бы раньше уехали, вопросов бы не было. И тогда, вот сейчас по какой-то причине, ну, можно разобраться с каждым из 100 тысяч российских IT-специалистов, но все-таки Шадаев говорит, 80% из них работают на Россию в дружественных странах. И что тогда? Ставить им палки в колеса? А какая разница, где люди работают, пишет 639-й, если налоги за них здесь платит работодатель? Или хочется и остальные деньги их забрать? А как забрать остальные деньги? Непонятно. 7-3... Было красное фруктовое по 7 копеек. Это Юрий из Лефа. Я вам скажу, было томатное красное по 5 копеек. Ну уж если мы еще и об этом заговорили. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да.
Хотел бы высказаться по поводу вот тех людей, кто говорит, кто предатель, кто нет.
Давайте мы уже все-таки пошли дальше ко второй теме, иначе мы никогда не уйдем с нее. Все-таки вот сейчас мы говорим уже про тех, кто уехал. И Шадаев говорит, вообще-то 80% этих людей работают на Россию, причем в дружественных странах, что их тоже под новый закон?
Ну, я вам так скажу, люди, которые уехали, они прекрасно, я думаю, могут перестроиться и работать не на... российских работодателей.
Ну, так, вот Шадаев, Шадаев, видимо, и говорит, что, мол, дескать, если мы введем, они возьмут и начнут работать не из дружественных стран, да и не на Россию.
Ну, по сути, да, если введем такой закон, он будет, наверное, популярен в определенных средах, в определенных массах, особенно среди тех, у которых не востребована их деятельность, не то что за границей, да и во многих городах России. Но в целом для страны это будет хуже. Хотя морально, конечно, ну, наверное, неприятно. Вот так
вот, нет, вот смотрите, вот у вас весы. С одной стороны моральные, с другой стороны вот это материальное, о котором вы говорите, может, будет хуже.
Материально на первом месте, а морально все девственно.
То есть для общества, секунду, мы же сейчас пытаемся за общество решать, для общества материальное в данном случае важнее?
Нет, нет, категорически нет.
А как?
Надо людям объяснять. Надо объяснять, что мы потеряем, если вот этих из 100 тысяч человек, допустим, 80 тысяч продолжают работать на благо страны, ну, на благо там каких-то организаций наших, и нет какой-то секретности, ну, с учетом всего этого, то надо доносить до общества, что да, он уехал, да, он боится, толка от него в окопе, наверное, ноль, но он как может продолжает, но, с учетом всех своих страхов, приносить пользу. И к этому надо терпимо относиться.
Вы понимаете, да, что в разрезе нашего разговора глагол «доносить», который вы только что использовали, он звучит совсем по-другому.
Ну, я в контексте доносить.
Хорошо, доносить в хорошем контексте. Часть могут уйти к хакерам, пишет Адам. Адам, спасибо, что вы написали, как правильно вас называть. Григорий рассказывает, у меня родственники в Сербии, там работают, там еще много народу работают. Брат уехал на год в Таиланд, и оттуда работают, они не предатели. Но мы сейчас даже уже не об этом говорим. Они работают на Россию. Вы вслед за Шадаевым об этом, что ли, говорите? 7373948, телефон прямого эфира. Хорошо, кто уехал, если ему сказать, что ты нужен стране, вернись, вернуться, уверен Давид. Ну, то есть, и до них надо доносить, учитывая предыдущий звонок, чтобы они понимали, 7373948, что их здесь хотят увидеть. Не заставляют вернуться, а хотят. Или как? 7373948. Да, прошу.
Добрый вечер, Юрий Лефортова, с мороженым.
Но я не мороженым. Да, с мороженым, хорошо.
Вот скажите, те, кто получил повестки, уехал, как они, предатели?
А это, нет, секундочку, это другая история, мы ее не обсуждаем, потому что это уже закон, это там есть соответствующие статьи. Поэтому...
Вот, о чем речь. Вот
нет, об этом нет смысла говорить.
Предатель, да.
Да, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Викторович, здравствуйте, это Лилия Вечная. Очень плохо слышно. Я так краем уха, у меня всегда попеременно то я одно слышу, то другое. Я как-то вам говорила, что, значит, родственник уехал в Австрию, и он не хочет возвращаться. И мальчик наш говорит, что это сейчас говорят, что мы не предатели. А через год скажут, что мы предатели.
Ага.
Нас посадят в шарашку, а я не хочу.
Ну, а вот смотрите, Лиль, если мы говорим о другом, а если, к примеру, государство и общество хочет, чтобы они вернулись, чего можно сделать? Ну, они же нужны здесь.
Только деньги. Юрий, я всегда говорю...
Нет, подождите, какие деньги... Вот вы только что описали ситуацию, да он ни за какие деньги сюда не поедет.
Нет, поедет. Если то есть... за большие деньги, предположим...
И понимая, что через год шарашка, он поедет за большие деньги?
Ну, понимаете, тут же можно преподнести так. Это кто попросит, понимаете? Если попросят из конторы, то прибежишь с другого конца края.
Из конторы, в смысле те, у которых праздник сегодня?
Да.
Понял. Надо, чтобы правильные люди посмотрели. Уехавшие все равно... попросили. Уехавшие все равно создают полезный продукт, пусть работают, это 470-й. Людей к нынешней ситуации никто не готовил, пишет 877-й. Еще раз прошу, пишите так, как можно читать в эфире. Тогда я буду читать целиком, а так я вынужден сразу переделывать ваш текст. Мы жили в очень мягком, свободном режиме 20 лет. Людям страшно, вот они и убежали. А специально подготовленные люди, которые убежали, они предатели. А как вы определяете, что это специально подготовленные люди? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Вторник, 20 декабря, 18.35. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в «Отбое» и я. Подводим итоги этого дня. Говорим о главных темах. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Можно звонить прямо в студию. Нужно звонить прямо в студию. 7373948. Много разных тем. И параллельно, конечно, следим за тем, что творится на лентах новостей и на московских дорогах. Сегодня на московских дорогах ничего хорошего не творится. Нам обещал Яндекс, что к 7 вечера будут 10-бальные пробки. Сейчас еще нет 7 вечера, а 10-бальные пробки уже есть. В Москве рекордные пробки. 10 баллов. По прогнозам Яндекса это должно было произойти примерно через полчаса, но уже сейчас так есть. Значит, час 10-бальных пробок. Давайте об этом поговорим отдельно. В Москве, это сегодня нам сообщают, ведь, возможно, почему пробки? Потому что не везде пройдешь, не везде проедешь. В Москве уборка снега продолжается в круглосуточном режиме. Минувшей ночью проводились работы по очистке пешеходных зон, общественных пространств, погрузке и вывозу снежных валов. Днем будут вновь активизированы работы по очистке от снега и наледи крыш домов и выступающих элементов фасадов зданий. Не думаю, что из-за этих работ 10-бальные пробки, но все-таки, как убирают город? Это был рекордный снегопад, еще раз напомню, такого не было примерно 81 год, ничего подобного не было вообще, то есть даже то, что 81 год назад было, это не было таким снегопадом, который выпал на Москву в эти выходные. 7-3, на это надо делать скидку, я вот о чем. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, Юрий, немного вас поправлю, рекордный снегопад в декабре.
В декабре.
Да, потому что люди могут подумать, что вообще за зиму.
Нет, именно в декабре любого года за время наблюдений такого снегопада, да, ну и так далее.
Да, я наблюдаю примерно 20 лет за декабрем месяцем в городе Москва. И да, не припомню такого снегопада. Обычно такое бывает в конце января или в феврале, в марте. Вот в 2013 году, в конце марта был сильнейший снегопад. Там у меня дом практически сантиметров 50 было снегом, ну, по ощущениям, потому что ветер сильный. А сейчас наблюдаю то, что проблему создают парковочные места. Не убирают снег с парковок, сужается проезжая часть, парковаться негде, люди ездят кругами, наматывают.
Я сегодня ездил кругами как раз, но все-таки вот вторник, учитывая, что снег закончился, как мне помнится, в середине воскресенья, вторник уже пора или еще нет?
Ну, вторник, да, конечно, пора, но тут еще фактор приезжих людей, которые приехали за подарками и подарки вручать в наш великий город.
Но они же с собой снег-то не привезли.
Они создают, они тормозят движение, потому что человек, который в Москве неопытный, он едет, например, на 10% скоростью ниже. Следующий за ним еще
хорошо.
Ниже.
Я
в итоге все останавливаются.
Я только хочу это вам уже сказать, Витя, ну вы же слышите, что мы регулярно ссылаемся на то, что от Центра организации дорожного движения. Так вот, уникальных автомобилей в Москве не больше, чем обычно.
Не больше, а достаточно 1-2, ну не 1-2, а 5-10% людей, которые неопытные, и все. Вы вспомните, когда начинается 1 сентября, машин вроде не очень много, но выезжают неопытные студенты и преподаватели опытные, и все, и начинается.
У нас, в общем, две проблемы. Снег, который упал неожиданно, и люди, которые приехали неожиданно к Новому году. Зато как красиво, пишет Виталий, жалко, с четверга вся красота в жижу превратится. Да, кстати, надо помнить, что синоптики регулярно пересматривают и уточняют прогнозы, и теперь по новым прогнозам это будет прям сильно жиже. Потому что в Москве каждый год в этих числах так, уверен, 948-й, а я не готов согласиться с вами, потому что, да, в прошлом году похоже было, но до этого, это правда очень много. Вот все говорят про приезжих, у кого-нибудь приехали знакомые из области, у меня, например, нет, пишет 941-й, у меня, кстати, Петр тоже. Как и у вас. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, Вайс. На самом деле были такие снегопады, в том числе и в 92-м году, и в 94-м году.
Вайс, еще раз. Ну, давайте мы не будем спорить про очевидное. Вы точно не мерили, а синоптики померили.
В 92-м году я не мог двое суток вылететь из Домодедово. Во-первых. Во-вторых, когда началось...
Еще раз. Вайс, давайте не будем спорить. Это рекорд. Он официально установлен.
Рекорд за те числа, которые не обобщают весь декабрь месяц.
Нет,
а в 94-м году Совета Федерации были сугробы величиной с БТР.
Нет, я так не буду. Значит, еще раз. Если вы хотите спорить, тогда давайте вы... Вот Вайс только что пытался говорить о том, что это не история всего декабря. При том, что предыдущий слушатель, если бы Вайс не знал, вообще-то намекнул. Это действительно не для этого дня, а для всего декабря. Есть госзапрет на парковку коммерческих автомобилей во дворах, но нет рабочей схемы наказания. ГИБДД валит на МАДИ, а они говорят, что это нарушение, и за это нарушение нет эвакуации. А Виталий говорит, можно же воспользоваться московским метрополитеном, а не стоять в пробках, особенно если работа не связана с разъездами. Прыгнул в метро и не плачешь на весь мир, что ничего не чищено. А Риот говорит, честно скажу, уже пора было убрать, даже платные парковки не убраны. Не согласен. У меня машина сейчас стоит на платной парковке, которая идеально вычищена. Выделенная полоса для автобусов не чищена, пишет Риот. Вычищена. И остается 1-2 полосы на все улицы. Еще бывает встречное движение тоже на тебя, и приходится делить дорогу. Есть проблема. Сегодня подснежники выехали. Андро шутит таким образом. В том смысле, что сегодня реально выехали люди, которые выехали из-под снега. А не то, что обычно подснежниками называют. Весь день подарки развожу, местами все-таки не убрано, пишет 719-й. Местами. Если кто-то кое-где у нас порой улицы не чистит, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер.
Прошу.
Ну, да, по Москве здесь нет-нет, прочищено. Центр Москвы, ну, глубже заезжаешь во дворы, там все уже... можно прям сушить весла, как говорится.
Ну, в смысле, там вообще не чистят, говорите вы?
Ну, да, во многих местах абсолютно нет. Вот на проездных дорогах основных, они прочищены. А вот чуть вглубь заехал, во дворы, ну, там все уже прям можно сушить.
Но все-таки, вот по вашим ощущениям, это хуже, чем обычно? Это нормально для такого рекордного снега? Или, в общем,
это, да. Это обычно для наших коммунальных служб.
Ну, то есть, тут никаких рекордов нет. Да. Хорошо.
У меня вот этот, испанские кварталы, я там живу, это вот недалеко от МКАДа, Новая Москва. У нас из трех полос работает одна, и то это проложено нами, автомобилистами, выезд на вот это солнце в Бутово видно, как на этот раз. Нашими автомобилистами проложено. Там вообще ни разу не прочистилось. Со всего времени снегопад.
Ну, вот смотрите, 70-й говорит, езжайте на Новую Ригу, там идеально вычищено. Разные районы, разные истории. Никитец, ездите на Пресненский вал, там парковка не чищена вообще. Зачем я? Я нашел себе на Алексеевской прекрасную парковку, которая идеально вычищена. Зачем я поеду на Пресненский вал, где не чищенная парковка? Ну, правда. Если бы каждый автомобилист набирал хоть одно ведро снега, пишет 686-й, вез его куда надо, трафик был бы намного лучше. Напомню, плохой трафик, о котором мы говорим, это 10 баллов. В городе 10 баллов, и вот, ну, сколько-то уже минут 10 баллов есть, минут 15, я думаю. Так я понимаю, что это где-то примерно на час все запланировано. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Ну, я обычно как-то солидарен с коммунальщиками, но в этот раз я не могу такое сказать. Я вот как раз заезжаю сейчас в район вот Вишняки к себе во двор, вот съехал с Вишняковскую, и я чиркаю днищем просто по вот этой вот колее. Парковки не чищены вообще, причем не видно.
Нет, ну,
людей,
вот смотрите, я все-таки не могу, пусть даже там Вайс что-то пытался спорить, но я не могу не напомнить, это рекорд. Такого не было никогда. И мы все равно будем гундеть?
Все равно будем, Юрий, потому что, смотрите, вот это вы сказали, да, снег кончился в воскресенье в середине дня.
Ну, мне кажется,
я
так.
Вот даже, да, я в понедельник даже думаю, так, ну, рекорд, все, я вчера не поехал на машине, думаю, пускай ребята чистят. Но сегодня заканчивается вторник уже, и не чищено. Ну как, ну прошло 2,5 дня. Причем, ну, смысл в том, что даже не видно, я не знаю, может, они там мэрию чистят, Тверскую чистят. Нету даже людей вот здесь, ни одного. Вот я проехал по району, нету ни одного с лопатой. Обычно вот ребята с лопатками, они чистят парковки. Но их сейчас нет, они где-то в других местах. Ну вот это вот, ну, я считаю, что...
Не, ну, истины ради я скажу, что я сегодня много людей с лопатами видел.
Ну, может быть, в центре, да.
Вот не, нет, я как раз вот в центре, я в центр я ехал уже на метро, знаете ли. 7373948, 686, ну, поднимите зарплату дворникам, даже погода это подсказывает. Давид, хватит жить в Москве, едьте в область, у нас в Орехово-Зуеве даже во дворах все вычистили. А в Бибереве не чищено, только подъезды, пишет 833-й. Привыкли москвичи, не успеваю даже читать, привыкли москвичи нарядно жить, чтобы чисто за 15 минут, доставка за 15 минут, где-то выпало, дома и не убирают. Ну, нет, это мы так не готовы. Ну, вот мы готовы до вторника потерпеть. А, Саша Зума, почему самому выйти, не выйти с лопатой и не почистить свою парковку? У нас весь двор сами выходят с лопатами и чистят. Так тогда зачем вы задаете вопрос? У вас чистят. Видели все наверняка это видео с Бауманской. Там тоже чистят. Василий говорит, у нас подмосковный Наукоград. Дворник, пенсионер, дядечка так старался, было страшно смотреть. Все почистил во дворе и детскую площадку я бы так не смог. На теплом стане парковки и дорожки чищены. Остальное в сугробах. Можно не гундеть, пишет Виталий. Можно попросить у дворника лопату и самому минут 10 почистить. Я вот вчера, говорит, попросил у дворника и очистил дорожку, по которой хожу. Ну, молодец, Виталий. Скажем ему и похлопаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, прошу.
Ну, вот я вот у себя рядом с домом снегоуборщиком профессиональным большим мучился, да, убирать.
Ну, в смысле, дом, частный дом имеется в виду.
Ну, да. То есть, там, парковочку свою, там, плюс на участке, им немножко замучаешься. А с дворниками, ну, если помните, старые советские времена, весной всегда такой 20-сантиметровый слой льда, да, лужи образовывались, потому что, ну, там максимум посыпали, не более того. Сейчас задача дворника стоит не как раньше, там чуть-чуть поработал и все, а практически в круглосуточном режиме, в полном соответствии с какими-то там а-ля ГОСТами, да, вычистить, выдроить все, при этом на газон кидать нельзя, кучи оставлять нельзя, да, там площадки, дорожки и так далее, все тоже надо убрать.
Хорошо, когда ждать-то? Когда ждать-то? Ладно, пусть у них такие, нам просто важно понять, вот во вторник уже начинает страдать или надо подождать, допустим, потерпеть до четверга?
Ну, можно математически высчитать толщину снега, количество машин, сколько они едут, чтобы его сбросить. Он же не в черную дыру куда-то улетает. Еще поймешь, что у нас часть техники уехала в другие регионы по разным причинам, да, и, ну, в целом, во дворах, да, ну, надо выходить, помогать, иначе, ну, лучше не станет. Ну, либо ждать и плеваться, ругаться и все остальное. То есть, ну, это реальность. У них очень много площади нужно очистить. Это, ну, просто
невозможно. Нет, ну, я бы все-таки сказал, ты, да ладно, площади, снега сильно больше, чем обычно.
Ну, его... Да, ну, то, что его больше, это ладно, куда его девать? Его нельзя собрать в кучу. Соберешь в кучу, будут ругаться
на кучу. Нет, нормально. Нет, я говорю, то есть, если бы снега было меньше, его бы было куда девать.
Ну, в том числе было бы куда девать, но даже меньше его все равно девать некуда. Кучи оставлять нельзя, на газоны кидать его нельзя, сюда нельзя, туда нельзя. Его надо вывозить. Техники, которые может вывозить и которые может грузить туда, куда вывозить ее, ну, категорически не хватает.
Ты говоришь,
даже если ее будет хватать, ну, не будет хватать мест, где происходит снегоплавление.
Ну, в общем, неделю еще?
Почему неделю? Он сейчас еще выпадет, и на дворе мочало, начиная сначала.
Ну, понятно, в четверг вообще все стает, а? Потому что плюсовая температура будет и днем, и ночью. Ну, вот по тем прогнозам, которые на данный момент нам обещают. 948-й, неделю надо ждать минимум. Сразу вспоминаю вот это, ты туда не ходи, сюда ходи, снег башка попадет совсем. Ну, вы помните, да? Что-то подобное сейчас, туда не ходи. А вот сюда, может быть, я не знаю, может быть, там уже почистили. 7373948. У дворников в районе Бауманской только второй год наблюдал два снегоочистителя. Почему не снарядить оборудованием жилищникам? Непонятно, пишет Антро. Ну, дайте денег, и нет проблем. Очевидно, потому что нет денег. Но если бы были деньги, значит, их бы снабдили оборудованием. Мобильные плавильни раньше были, пишет Денисотый. Вы бы тогда дописали, а что, теперь их нет, что ли? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Я хотел вам сказать, вот все, в принципе, почищено хорошо. Отвалы только, вот на дорогах отвалы, которые не чистят, это вот правая полоса. Очень плохо с этим делом. А вот в Лефортово, я вот живу в Лефортово, у нас есть такая Волочаевская улица.
Есть, да, такая и... прекрасная улица.
Прекрасная улица. Есть такая же Рогожский вал, который Лексутов забордюрил травойной пути.
Ну, правильно.
И все. И беда просто на дорогах теперь. Вот это вот округ, этот, Северо-Восток.
Нет, так а в чем беда-то? Был... Подождите, ну, забордюрили, трамваи теперь ходят нормально. А беда-то в чем?
Они чистят дороги. Вот еду, например, по Волочаевской улице, я шкребу нищим. Клея такая вот.
То есть они чистят что, трамвайные пути или что? В чем бордюры-то помешали?
Бордюры, потому что трамвай, очиститель, ну, снегоочиститель трава ездит, он выбрасывает все на проезжую часть. Едет машина очистительная, она сбрасывает все направо.
И, и все оказывается, ну и раньше, и до бордюров это было так же.
Нет, раньше не было бордюров, три машины проезжало в одну сторону, три машины.
Но только по трамвайным путям. Вот теперь я понял. Раньше можно было, когда завалена снегом часть проезжей части, можно было поехать по трамвайным путям, а теперь их забордюрили. Ну тогда чистите снег с проезжей части. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Вот прям еду в руку разговор. Люблинская 111. Прям стоят ребята, чистят все, перекрывают две полосы в наглую. Ну неужели нельзя делать это дело как ночью, на самом деле? И хотя бы начинать какое-то темное время суток, чтобы люди приехали спокойно домой, и уже техника выходила. У нас почему-то, наоборот, создают пробки. Как-то интересно. И заметил такой факт, что вчера машину парковал дома вечером, недалеко. Утром вышел, прям вдоль днища все четко прям подходишь, как на Красной площади. А у подъездов даже дорожки не прочищены.
Нет, ну все же невозможно. Как долго ждать, на ваш взгляд? Или правда же ждем, когда стает?
Ну, мы, как бы, я считаю так, это здесь 50 на 50. Плюс погодные условия, плюс фактор.
Ну, либо стает, либо не растает. Ну, я понял. Хорошо, 50 на 50. 7373948. Не понимаем, когда ждать. Понимаем, что это быстро почистить невозможно. Начинаем задавать вопросы, а почему до сих пор не почистили? Но на самом деле не понимаем, как долго ждать. Еще раз, кто-то говорит неделю. Люди жалуются на снег. Если после снега будет дождь, будут жаловаться на дождь, пишет 686. Ну, и так далее. Что-то не так. Всем не угодишь. Ну, почему же? Вот в четверг мы будем жаловаться, очевидно, на хлюпающие улицы. Мне так кажется. У нас на Шаболовке на заснеженные бордюры уже несколько машин набордюрились, хотя бы столбиками, что ли, обозначили, пишет Андрей, 803. Еще одна тема до конца этого часа по поводу... Оказывается, есть бутербродекс. Вы знали об этом? Я вам открою глаза. РИА Новости разработала показатель, который отражает картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака. И вот бутербродекс упал. Снизился индекс кофе с бутербродом, он упал до 100,9 пункта. То есть очевидно, что это, видимо, сравнение с прошлым годом. И вот получается, что не сильно все подорожало. Батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар. 7 товаров на утренних столах граждан Российской Федерации берут. Индекс Биг Мака все никак покоя людям не дает, пишет 639-й. А что у вас с утренними бутербродексами? Упал, как всегда, маслом вниз бутербродекс у Григория из Санкт-Петербурга. Но все-таки, вы как-то пересмотрели свои взгляды на завтраки? 7373948, телефон прямого эфира. Совсем коротко, кофекс, оливьетикс, да-да-да-да-да, бутербродекс в данном случае. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948, бутербродекс, пытался 957-й. Я вас пытался вывести в эфир, а не получается. Вот смотрите, что творится. Еще раз. Так. А вот теперь получилось. Здравствуйте. Да, давайте.
Да, здрасте, Сергей. Бутербродекс обязательно и с колбаской, и с сыром. И всегда на завтрак употребляю яичко одно вареное.
Кстати, говорят, теперь можно яйца чуть ли не каждый день есть.
О, господи, яйца для меня там отдельная тема тоже, я их люблю.
Не, одно время просто говорили не больше двух в неделю, а теперь разрешили, можно.
Да не-не-не, их можно, это полезно, вкусно, белок, там, желток, все остальное, там, все дела. И что касается снега.
Давайте коротко, потому что мы уже ушли к бутербродексам.
В понедельник поедете все, господа, спокойно. Как раз потает, почистит. Из-за того, что техники много не хватает.
Техники? Просто...
Да, было бы много техники. Быстрее бы чистили, все остальное в ночь даже. Но ее нерентабельно держать, потому что не так часто столько много снега, и так интенсивно ее нужно убирать.
Как мы только что выяснили, как минимум раз в 80 лет. Как пил чай с тульским пряником, так и пью. Мы возвращаемся к бутербродексам. Вместо колбаски с копченой... сырокопченый, видимо, из говядины и свинины. Теперь ем из мяса птицы, пишет 226-й. Ну зачем это? Ну зачем это? Зачем колбаска? Есть же ветчина. Перешел на каши. Ну, Руслан Николаевич, каша с гречи, с перловис, с маслицем и гуляшом, закусывая тещиным домашним огурчиком, пальчики оближешь. А вот, кстати, тоже, Григорий из Санкт-Петербурга, у него индекс бутербродекс стоит так нулевой. Он говорит, я и утром не ем вообще. Чаек и все. Есть люди. Раньше яиц только не производили, и лапшу на уши вешали, пишет 402-й. А это вот любители заговоров. Это вот вы туда не здесь. Здесь мы не участвуем. Спортсмены, потому что, это я тоже знаю, десятками яйца едят, без желтков, там холестерин, потому что теперь уже и про холестерин иначе. Александр говорит, яичница с беконом. English breakfast у него такой, это бомба. С фасолью, но только вот слова типа English breakfast надо забывать. Брауншвейгская колбаса лучшая, пишет 685. Мясо лучше. Мясо лучше. Строгинский говорит, я почему 226-й? Что 226-й, вы тоже. Английский завтрак наше все, пишет Кирилл, но он уже не объясняет, что для него английский завтрак. 7373948. Да, прошу.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут. Вы знаете, вот у кого-то, может, индекс этого бутербродикса-то и упал. Я не знаю, как они его считают, просто я на завтрак ем, ну, примерно одно и то же уже на протяжении многих лет, ну, меняя там каждые 3 дня. И покупаю продукты, в принципе, одни и те же, в одних и тех же местах. И, в общем-то, если не брать яйца куриные, которые, ну, действительно, может, и не особо выросли, а может, даже и подешевели, не знаю.
Да я бы даже сказал, и молоко тогда тоже.
Ну, молоко я не употребляю. То подорожало-то все сильно. Если
нет, подождите, брать... вот давайте, огурцы. Я вот вам прямо буду спрашивать. Mm. Огурцы чего подорожали? Растворимый кофе чего подорожал?
Подождите, мы сейчас про... Вы же спросили, как у меня.
А.
Я вам пытаюсь... Я вам пытаюсь
так видите, объяснить. У вас бутерброд неправильный.
Нет, у меня бутерброды правильные. Кофе покупаю такой, ну, для машины, для кофемашины. Подорожал процентов на 30. Пирожные иногда вот покупаю, там одни и те же любили.
Нет, вот смотрите.
Примерно так.
Давайте тогда, раз уж вы... Я тоже покупаю кофе для кофемашины, и тот кофе, который покупаю я, в результате теперь дешевле даже стал. Причем значительно дешевле, чем то, что я покупал раньше. Что раньше один бренд покупал, теперь другой бренд. А что
вы,
мешает?
Вы просто бренд поменяли.
Ну да.
Я-то бренд не менял. Ну тогда я вам о чем говорю.
Не, а почему бы не поменять? Или это не заставит? То есть вот на это мы пойти не можем.
Нет, подождите, хороший кофе. Вот,
не, у меня тоже пробовал, ничего.
С колбасой то же самое, пожалуйста. Можно не покупать по 600 рублей вареную колбасу. Да, но тогда, ну извините, это мы дуошифтинг тогда получается. Понимаете, тогда мы просто давайте перейдем на...
Не, подождите, нет, а зачем сразу вот так-то? А может быть попробуйте то, что там мы раньше с вами не пробовали, а оно оказывается такое же?
А почему я не понимаю, то есть я должен, то есть вы подтолкаете меня в дауншифт.
Я вас никуда не толкаю. Нет,
я
подождите,
хорошую,
слушайте, но если есть другая хорошая, за которую не надо переплачивать.
Пробую, иногда пробую, знаете, когда нету, пробую, но вот как-то вот не то все, потому что...
Хорошо, не то, все, не то, не идете, даже, я люблю домашнюю кровяночку. От Сергея я тоже люблю домашнюю кровяночку. Я даже вообще кровяночку в принципе люблю, не обязательно домашнюю. Прекратите толкать, кого толкаем? Мартин, кого, куда вас толкают? Какой марки? Может, дешевый и вкусный, поделитесь, пожалуйста, у вас... На самом деле это просто идете в большой супермаркет, у них там свой бренд, и он есть. При том, что этот кофе, собственно, везде продается. Буженину сам делаю, пишет Дробик. С хлебушком, сырком или кашку овсяную. Сильного подорожания, кстати, не заметил. Вот, кстати, буженину, кстати. Вот я сам тоже делаю. Прекрасная буженинка получается. А если ее сравнивать с ценой готовой буженины, так экономия бешеная. Меняла сорта вареной колбасы, вся испортилась, пишет 585. Еще раз напоминаю, колбаса это вообще неправильно. В лучшем случае, даже в бутербродексе, там не колбаса, там ветчина. Люблю себя побаловать, встав в 4 утра и проковылять до кухни. Взять там одубевший круассан, его реанимировать, положив молоко, и представить, что я нахожусь где-нибудь в Ницце. Зачем одубевший круассан? Реанимировать в молоке. Одубевший круассан. Мы берем, немножко орошаем водичкой, желательно пшикалка какая-нибудь, чтобы была. Кладем в духовочку. И совсем скоро получаем вкуснейший, почти свежий круассан. Зачем? Сравниваете одинаковые товары, причем тут другой бренд, пишет Дарья. Так при том, ну, собственно, мы говорим, это слишком дорого. А если за углом то же самое, продают не так дорого. Зачем переплачивать? Я не понимаю. Одинаковый говорит, хватит уже, я не обедал сегодня. Так и что? Уже время ужинать? Я вот пью Лавацца Ора. Последнее время стал дешевле, но качество пить не хочется. Пишет 79-й, возьмите, найдите, попробуйте другой бренд. Хватит уже, стою в пробке, хочется есть. В городе 10-бальные пробки, все равно стоять будете, Дмитрий. Далее новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 декабря, сейчас 19.06. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Отбой». Сегодня я подвожу итоги. С вами в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948. Я вот не знаю, тут много сообщений про еду пришлось. Есть ли смысл говорить по поводу еды еще? Давайте сдадимся на то, чтобы бренд не менять, а то что-то баварское не очень. А что плохого в дауншифтинге? Объективно, цены подросли, пишет Александр. Строгинский рассказывает, что вечером вчера сделал слабосоленую форель, посчитал выгоду с покупкой, в 2.5 раза получилось. Ну и еще в Ютубе. Вы, говорит, каким бы ни были хорошим ведущим и пропагандистом, но продукты питания подорожали существенно, пишет, значит, Валентин. По сравнению с прошлым годом. Как будто бы я говорил, что продукты питания не подорожали. Я говорил о том, что одни продукты питания часто можно попробовать заменить на другие и на этом выиграть. Можно, конечно, этого не делать. Дальше пробки.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Центр организации дорожного движения оценивает ситуацию в городе в эти минуты в 9 баллов, но обещает, что это быстро закончится. Год назад, в этот день, в это время были 10-бальные пробки, неделю назад всего 7-бальные пробки. Ну, 10-бальные и 9-бальные пробки, это, видимо, потому что скоро Новый год. И в ближайшую неделю мы будем сталкиваться с чем-то подобным, наверное, ежедневно. Прямо сейчас, еще раз напомню, 9 баллов, 2 миллиона 460 тысяч автомобилей передвигаются по Москве. В эту минуту в городе зарегистрировано 3 крупных ДТП.
Говорит Москва. 94.8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Мы продолжаем, обсуждаем главные темы этого дня с вами. Вы пишете нам через смс-портал или через телеграм. Смотреть и слушать нас можно по-прежнему в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписаться, не забывайте ставить лайки, комментировать и нажмите на колокольчик обязательно. А еще есть социальная сеть ВКонтакте, там тоже идет аудио- и видеотрансляция. Ну и радио. Это никуда не делось. Москва и Московская область, FM 94.8. Так, первая тема. Госдума одобрила штраф и лишение свободы как наказание за осквернение георгиевских лент. Этот документ уже принят в третьем чтении. За публичное осквернение будет грозить взыскание до, внимание, 5 миллионов рублей, либо уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, которые не связаны с исторической памятью, будет пресекаться. При этом подчеркивается, что власти смогут использовать ленты во время проведения широкого круга мероприятий. То есть в коммерческом смысле ее больше нельзя использовать. Но, по-моему, это уже давно было и так. Приняли еще разные другие документы, но я предлагаю все-таки об этом. Не про то, что еще за злостное нарушение закона об иноагентах надо наказывать, а про вот эту историю с георгиевской лентой. Проблема осквернения георгиевской ленты. Ведь ее пытаются решить уже не первый раз. Получается, что не выходит ее решить. В чем проблема, на ваш взгляд? 7373948. А главное, да, вот в турму посадят тех маркетологов, которые используют георгиевскую ленту, пишет Виталий. Владимир задается вопросом. А вот лента на антенне автомобиля, это все-таки осквернение? Ведь тут написано, за публичное осквернение будет грозить взыскание до 5 миллионов рублей. Ну вот мы же встречаем это. Лента на антенне автомобиля, который ездит по улице. Ну вот, к примеру, в четверг, когда все растает. В каком виде она будет? Это ведь будет публичное осквернение. Это что, значит, этого человека, человека, который будет управлять этим автомобилем и будет его собственником, тут же ему начнет грозить взыскание до 5 миллионов рублей? 7373... Трансляция в телеге, говорит, не работает, Сергей. Не знаю, почему. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да-да, это я писал, не работает. Что-то уже пятый раз пытаюсь законнектиться, никак.
Ну, я вот сейчас вижу, что она есть. И 14 человек вот в данный момент пытаются это сделать. Ну ладно, давайте по теме.
Да, меня всегда этот факт немного злил.
когда вешают наружу.
Ну вот я ровно об этом и говорил, конечно.
Некоторые шнурки, вместо шнурков их используют. Некоторые, это вообще нужно какое-то правило придумать. Какое-то
нет, ну правило, вот смотрите, понимаете, ну как можно придумать правило? Ну, слушайте, вроде, это, ну слушайте. Как,
знаете, помните галстук, извините, перебью. Галстук был в советское время.
Как конечно. Повяжешь галстук, да. Береги его, конечно.
Его, конечно. И они аккуратно, я его гладил.
Но поймите, было... это было для нас... Галстук — это все-таки детская тема. А здесь вроде взрослые люди.
Ну, и пусть теперь взрослые люди так же к нему относятся. Смотришь на радиаторе, на решетке радиатора, три ленточки висят, они черные, все грязные, как и на антеннах. Вот это, ну, господи, вы что, вот у меня в машине я сейчас еду, у меня висит на зеркале.
Нет, ну вот, вот подождите, аккуратно, да. Вот подождите, вот она у вас на зеркале. Да. А вы следите за тем, выцвела она, не выцвела?
Слежу, я уже второй раз ее поменял, но ту не выбрасываю.
А вот, а это следующий вопрос. А когда выцветит, что делать, учитывая вот, эти штрафы?
У меня есть такая секретная коробочка, куда я складываю такие для меня ценные вещи, ну, там, христианские, религиозные вещи, которые немного приходят в непригодный такой внешний вид, я их туда складываю.
Но вы же понимаете, что это, наверное, не самый распространенный вариант.
Может быть.
А как поступать другим?
Да нужно просто с уважением относиться.
Ну, а нет, ну подождите, вот это закончилось, то есть она выцвела, и чего делать?
Да. Ну, я вот...
Ну, получается, там, складывать, я понял.
Паранойя какая-то у меня, да, но вы, допустим, ее хотя бы выцветят, окей, пусть организуют тогда пункт приема.
Ну, понимаете, тут же ведь еще одна история. Вот Юрий пишет, то есть как на зеркале висит? Такие вещи не могут висеть на зеркале. Так неправильно, полагает Юрий.
Ну, это Юрий так полагает.
Нет, ну вот это к тому, что если мы говорим о том, что есть история с серьезной ответственностью за осквернение, важно же тогда понять, а вот осквернение, это насколько, как это сказать-то, объективно определяется?
Ну, на мой взгляд, осквернение — это вот как раз тот самый момент, когда... лента сама, там, оборванная, она грязная вся уже, она...
Ну, то есть, то, что на улице, на автомобиле, это прямо осквернение.
Ну, господи, ну, это очевидные вещи.
Я понял, спасибо. Но тогда, получается, а это публичный автомобиль ведь ездит не по твоей квартире, а по улице. Это публичное осквернение, значит, тогда, по идее, таким людям должно быть, должно грозить взыскание до 5 миллионов рублей. Хочу и вешаю на радиатор, пусть звонящий полагает, как полагает. Ну, дальше. Символы, близкие для тебя, часто висят на зеркале. Это Нильс говорит. А вот 581 говорит, на всякий случай даже в руки не возьму теперь ленту. У меня, говорит, денег таких нет. В общем, не то. Для перестраховки люди просто перестанут вешать на машину ленту. Я каждый май лет 15 вешал на машину. В этом мае точно не буду, пишет Строгинский. Но вы объясните. Но вот все-таки, учитывая... Тот смысл, который вкладывается в георгиевскую ленточку в нынешнее время. Вот каждый май вы повесили на машину, а потом вы куда деваете? У нас раньше и флаг нельзя было из окна вывешивать, напоминает Григорий из Санкт-Петербурга. Нужно прекратить раздавать ее, пишет 639-й, всем подряд накануне 9 мая, а то мало ли, у нас ведь закон что дышло. 933-й любит, видимо, когда меня видит, сразу вспоминает, что надо говорить «баловать». Ну хорошо, еще раз напомним, «баловать», не «баловать», «баловать». 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Юрий Викторович, у нас из огня да в полымя. В году в 2005-м, по-моему, георгиевские ленты массово появились.
Ну да. Правда?
Об этом до этого, что такое георгиевские ленты, никто толком не знал.
Ну, некоторые по этому поводу даже сейчас спорят, что это такое было до этого.
Да. К 2010 году уверяли все магазины убрать георгиевскими лентами, вплоть до того, что они появились даже в секс-шопах. По крайней мере, был скандал с Екатеринбургом. Пришла депеша из управления торговли городского, и секс-шоп украсил свои экспонаты георгиевской лентой. Товары. Ну, вы же понимаете, да? И вот стали скандалить. Потом началась история осквернения георгиевской ленты. Я не знаю, Я ленту всегда носила, ношу и буду носить на сумке. Хотите штрафовать, штрафуйте. Не мои проблемы.
Нет, но вот, Анна, все-таки, вот хорошо. Давайте не штрафовать, а давайте все-таки с вами обсудим. Вот она на сумке. Понятно, да. Что, соответственно, через какое-то время она ветшает.
Ветшает. Значит, надо ее убрать, аккуратненько завернуть в бумажку и выбросить в мусорное ведро. Потому что это не икона. Это иконы раньше сплавали по воде, по реке. Потому что иконы нельзя уничтожать. А склеить георгиевскую ленту можно. Например, нарисовать на ней свастику.
Ну да, так нельзя.
Вот это вот осквернение георгиевской ленты. А то, что ты снял ленточку, ее завернул и выбросил, это не осквернение георгиевской ленты.
Не, а вот, Анна, с вашим юридическим все-таки поворотом этим. А если то же самое взял и выбросил, но в урну публично?
Юрий Викторович, если ты это сделал вот на глазах у всех, сказал, вот я что сейчас сделаю с вашей георгиевской лентой, да будь она проклята и прочее.
Ну, давайте вот без этого. Собрал но, вокруг, в общем, а молча можно?
Собрал вокруг себя каких-то зевак и сделал это публично, умышленно и нарочно, это одно. Если у тебя на антенне георгиевская лента замызгалась, ты отвязал и ее выбросил, ничего страшного я в этом не вижу.
Молча, без комментариев.
Да.
Хорошо.
Ну, вот не надо впадать в крайности, а?
Понял.
Вот нашим депутатам опять начинается то же самое, заняться нечем.
Ну, они говорят, что есть проблема.
Ну, где они есть проблема-то? Вот они где есть? Чем георгиевская лента стала более заслуженной и более достойной, чем она была в 45-м, когда награждали медалями за победу над Германией?
Понял. Спасибо. Надо помнить, что было раньше. 7-3, 7-3, 94-8. Разве ленту нельзя? Не нужно носить на пиджаке у сердца, ни на сумке, ни на антенне, а на одежде. Я вот не могу себе представить, пишет Виталий, чтобы бриты, к примеру, свой мак вешали на сумки и антенны. Что тоже вопрос. Крестный отец пишет, георгиевская ленточка обычно с наградой вообще-то выдавалась. И смысла выдавать георгиевскую ленту без награды он не видит. Но теперь другие смыслы у нее. Анна, в общем, довольно четко описала временной период, когда это изменилось. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Интересно, если депутат носит георгиевскую ленту, это не осквернение, пишет 892-й, но не поясняет, в чем смысл его очевидной, ну, как мне кажется, все-таки скорее шуточного вопроса. Ну, и Денчик пишет, бешеный принтер опять запечатал. С его точки зрения это так. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док на линк. Спасибо за эфир. Значит, долгих лет здоровья Анне и всем нашим слушателям, и вам также.
Спасибо.
Очень... Согласен, на самом деле, с Анной, да, вот во многих вопросах. В чем именно согласен? Я считаю, что вот такое поведение, как, например, ну, обветшала, да, георгиевская лента, или там, я не знаю, сломался флажок или флаг, да, который ты купил там для дома, что-то еще, ты его как-то завернул, да, бережно там сложил и, к примеру, выбросил, да, там, в урну, не привлекая внимания. Это все я... приемлю, допустим. Если нет никаких там публичных призывов, вот, например, когда люди начинают...
Да, извините, давайте никаких там... примеров не будем приводить, но публичные призывы и все.
Нет, ну просто я имею в виду, когда вот люди начинают жарить там шашлыки, да, ну, на известных местах там, памятных, или что-то там выкрикивают, какие-то ролики снимают. Нет,
ну это вообще да. Другая история, это опять же, это, ну, да. Да. Зачем здесь, вспоминать?
Да, здесь, собственно... ничего такого, я считаю, нет, если ты как бы ничего не сделал публично, а как-то вот...
Ну, осквернение — это несколько более серьезная история, чем то, о чем мы говорим под, можно сказать, утилизацией, да? Когда это уже подходит к концу, срок эксплуатации. У любого изделия есть срок эксплуатации. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Еще одна тема до новостей, я хотел бы, чтобы мы ее затронули. Давайте еще один звонок и перейдем к ней. Да, прошу.
Добрый вечер, майор. Значит, по поводу георгиевской ленты. Начнем с того, что георгиевская лента, настоящая георгиевская лента, имеет немножко другой цвет. Те ленты, что мы носим, что у нас, вот у меня...
Вы сейчас говорите про георгиевскую, это... про гвардейскую, да. Или про какую?
Вот именно про георгиевскую. А у нас висели, вот у нас вот эти цвета, вот эта лента, то, что вот у меня в машине, это был орден славы. То есть они отличались. Вот нашим депутатам хотелось бы прежде всего описать, чтобы они сказали, про что это герой дисциплинента, должно быть вот как юридически.
То есть если вы вводите такие штрафы, вы должны описать за что?
Да, во-первых, за что и описать эту ленту. Цвет, размер, то все, это должна быть, она должна быть соответствовать ГОСТам и все остальное. Вот тогда это будет понятно, что именно вот об этом предмете.
То есть символ, нет, это правда, вот мне важно. Символ, говорят в таких случаях, но мы же понимаем, что такое ГИО. Вы говорите нет.
Ну, символ символом рознь.
Понял.
И опять же, действие это соответствующее. Я специально бросаю это оскорбление. А если она пришла в негодность, я ее снял. Я же
нет.
одеваю ее
вот,
не для того,
хорошо,
чтобы
хорошо.
Оскорбить ее. Я хочу,
хорошо,
я
а просто... если вы не снимаете ее, хотя она пришла вот в такой вид?
Вы знаете, это уже, это опять же, это не оскорбление. Ведь я ее повесил не для того, чтобы она испачкала.
Да, но в какой вид вы ее привели?
У нас некоторых дедов, вот у меня стариков медали привели тоже в таком жутком виде, но это не значит, что он его оскорбляет.
Просто понял.
Она у него со временем
хорошо.
Стала.
А это время, оно играет против всех вещей, да и против людей тоже. Еще одна тема. До новостей. Юристы заявили об 11 тысячах жалобах на дискриминацию от граждан России за границей в 2022 году. Это почти на четверть больше прошлогоднего показателя. Тогда он достиг 9 тысяч. «Известия» сегодня пишут об этом, ссылаясь на первого заместителя исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, которые проживают за границей. Так вот, мой вопрос. Ваши родные и близкие, кто живет за границей, что они вам рассказывают о том, что происходит? Вот юристы говорят о том, что это простая статистика, с этим довольно сложно спорить, и я не призываю спорить. Они говорят, это на четверть больше прошлогоднего показателя. То есть это вот, ну, когда говорят про угрозы, оскорбления, ну, то, что-то из России, или отмена русской культуры, не дают говорить по-русски, что-то подобное. Вот этого стало на четверть больше, чем до 22-го года. А ваши родные и близкие, кто живет за границей, подтверждают или не подтверждают это? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, Сергей, еще
да.
Москва. У меня сестра живет двоюродная в Берлине, но она немка.
Да, и я прошу прощения, прерву. Десятибальные пробки превратились в девятибальные. Пока все идет по плану.
Да. О, вот там целая история была с этим вот становлением 2014 года и далее-далее. Касается Крыма, касается, это так бегло, Крым, ЛГБТ, СВО. Вот... У него вот эти вот краеугольные темы.
В смысле, она что, что на улицах с людьми это все обсуждает?
Нет, ко мне. Вот я живу здесь в Москве.
А.
Она живет да, в Берлине. И вот эти вот обостренные темы постоянные, она ко мне выносила. И выносила в мой адрес, как россиянин.
Нет, ну это вряд ли можно. Даже если вы ей не отвечали, это вряд ли дискриминация.
Так я с ней разговариваю. Кать, я говорю, а вот... Она отлично разговаривает на русском языке. И многие у нее там спрашивают, как по-русски так, как по-русски сяк, что там в России, что в Москве, там и все остальное. Вот. И когда началась специальная военная операция, к ней, она говорит, ну, она рассказывает там конкретно, она ко мне как какой-то стала немного повеивать небольшим холодком. Вот то, что у меня...
Но это тоже не дискриминация.
Хорошая. Да. А потом пропала. И вот сейчас опять, ну, буквально 2 недели назад с ней разговаривал по видео. Она в институте преподавателем там работает, в каком-то там деканате. Ее начали немного в сторону убирать. И, как ей сказал один из какого-то там проректора или что-то, что говорит, из-за того, что у тебя много в России родственников, тебя немного в сторону уберут.
А что такое немного в сторону? Я просто не очень понимаю.
Ну, ей уменьшают часы занятий, там лабораторные работы какие-то она там проводила, у нее убрали там, было 2 раза в неделю, стало 1 раз в неделю. Ну, немного меньше внимания к ней стали уделять.
Нет, ей говорят, что давай ты как бы будешь меньше отсвечивать, или ее реально и в деньгах поражают?
А там зависит как раз и от денег.
Я поэтому и спрашиваю.
Да, и заработок, естественно, стал немного меньше. И как один из ее там коллег сказал, говорит, Катя, ты не волнуйся, это восстановится только после того, немножко сейчас как с Россией все немного уляжется,
То есть есть такая история, причем усиливается. Дальше. Владимир, после начала СВО в онлайн-играх часто стали оскорблять меня и Россию, так что верю, что это так. А вот тут важно понять, вас как русского, гражданин Российской Федерации, меня и Россию, просто я не очень понимаю, а если она плохо работает и врет, что ее русофобят, это 639-й. А если нет, 639-й? Моих пока не трогают, пишет Анна, ни в Европе, ни в Австралии. Это тоже интересно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Ананель Джо. У меня дочка, она давно живет, лет 10 уже, гражданка Германии, сейчас в Америке. Но она не подтверждает ни лично, и к ее там друзьям, подругам тоже есть русскоязычные. Никакого предубеждения нет.
Ну вот стало холоднее, много вопросов. Вот этого ничего нет?
Нет, я ее спрашивал специально, сам интересовался, ну переживал за нее. Думал, в Берлине там много было беженцев с Украины.
Ну да.
Думал, спрашивал, как что-то изменилось. Она говорит, ну, на мне это, говорит, не сказывается.
И при этом получается, что она уже и за последние месяцы была и в Германии, и в Штатах.
Ну, сейчас в Штатах, да.
И ни там, ни там она не столкнулась с подобным?
Нет, ну, со мной она делится. Не было такого, чтобы...
Для того, чтобы описать просто, я не требую, чтобы вы какие-то детали рассказали о своей дочери, но все-таки она кто? Ну вот, что можно сказать?
Она архитектор по образованию. Она училась здесь, в Москве, а потом диплом защищала в Мюнхене.
Грубо говоря, это взрослая женщина, которая давно живет в Штатах, но она гражданка Российской Федерации.
Не, она гражданка Германии.
Она гражданка Германии, и в имени ее что-то напоминает о России?
Ну, конечно, да.
Все. Вот этого достаточно. 7373948, телефон прямого эфира. Колобок утверждает, что к нам из-за границы бегут Австралия, Канада, США. Ну, не массово, конечно, но семьями-то едут. Просят гражданство и адаптируются в России. Строят день где-нибудь, дом где-нибудь в глубинке, занимаются фермерством, есть даже каналы. Но при этом Колобок не пишет, как много таких случаев. Я прошу другого. Если ваши родные и близкие живут за границей, вы же с ними общаетесь, и они вам рассказывают о дискриминации по принципу «ты гражданин Российской Федерации, поэтому мы к тебе теперь иначе относимся». Наберите номер 7373948 и расскажите, как это все работает. Вот юристы говорят из Фонда поддержки защиты прав соотечественников, которые проживают за рубежом, что жалоб на подобное стало на 25% больше. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот моя близкая подруга, она давно живет в Америке.
Угу.
И у нее гражданство есть российское, американское. И она жила, когда в России, у нее фамилия по отцу русская. И, соответственно, после февраля она решает поменять работу, выставляет свое резюме с русской фамилией. Ей вообще не поступало ни одного предложения. Хотя она такой достаточно весомый специалист в той области, которую она искала. И мы с ней разговаривали, она говорит, месяц прошел, вообще никаких предложений. И она берет и меняет свою русскую фамилию на еврейскую. И у нее тут же начинают идти заявки.
Ну, вот все хорошо закончилось?
Ну, в конечном итоге она нашла работу, да, но с сокрытием русской фамилии.
Но потом же все равно пришлось раскрывать. Это только у вас разгоняется, пишет 558. У меня дочка на Кипре, родная сестра в США, и никто не реагирует на СВО, все тихо. У меня сестра живет в Западной Германии, пишет Сергей, город Ольпе, нет никакой дискриминации. Пусть Анна расскажет, пишет Владимир, Анна уже рассказала, нет никакой дискриминации. Григорий говорит, моих в Сербии хорошо приняли, и племянник в школу пошел, все хорошо. Если наши там страдают, почему не вернуться обратно сюда, в Россию? Нам же кадры нужны. Это Виталий из Филей пишет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем. Вторник, 20 декабря, 19:36. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня я в программе «Отбой». Подвожу вместе с вами итоги этого дня. Обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на дорогах. На дорогах творятся дикие пробки сегодня в Москве. 10-бальные пробки были в течение часа, сейчас 9-бальные пробки. Нам к 8 вечера обещают 8-бальные пробки, но пока, еще раз напомню, у Яндекса пробки в 9 баллов. Что касается ваших сообщений. Ну, вот по поводу того, что там за границей. Еще Маргарита нам пишет, я живу в Штатах 26 лет, меня пока не коснулась русофобия и дискриминация. Колобок рассказывает, ну, про то, как к нам сюда приезжают. Выясняется, что это, в общем, разовые истории. Я, говорит, подписан на одну австралийскую семью в Ютубе, которые переехали в Россию не так давно, купили дом в сельской местности. Ну, то есть, один пример. Дальше-то что? Вы просто говорите о некой тенденции, а оказывается, вот, ну, хорошо, одна семья это сделала. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, да, ой, как много звонков, подождите, давайте, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел бы вот сказать, что вот я не совсем недавно был, как бы сказать, в Германии.
Это как, вот, это как бы сказать?
Не, это нормально относится.
А в каком качестве вы были в Германии?
К русским простым людям нормально. Они ненавидят наше
правительство. В каком качестве вы там были?
Что?
В каком качестве вы там были?
В качестве гостя.
В качестве гостя, то есть вы к близким родственникам поехали?
Да.
Как получали визу?
Но это особо не так важно.
Нет, это именно важно. 7373948, телефон прямого эфира. Коллега, это добрый док, пишет, 9 лет живет в городе Яссы в Румынии. Это по их меркам мегаполис, типа как Нижний Новгород. Общаемся пару раз в неделю. Работает врачом-анестезиологом в детском стационаре. Что еще? Утверждает, что дискриминация от румын... намекает, что русские фашисты, спрашивают, спокойно ли она спит, пока ее соотечественники убивают детей. До 24 февраля никто подобного ничего не говорил, а в последние 1.5-2 месяца ненависть коллег к ней усилилась. Даже подумывает о возвращении в родную Балашиху. Взрослая женщина, 46 лет. Вот так вот она утверждает, что с ней румыны разговаривают. 7-3, 7-3, 9-дробик, значит, Чехия, Словакия, Венгрия, Германия. Там близкие, все на том же уровне, никаких перегибах. Если ваши родственники за границей еще не подверглись русофобии, это не заслуга ваших родственников, а недоработка их русофобов, пишет Эдмон. А вы никогда не думали, что вы можете ошибаться, Эдмон? Ну, то есть, понимаете, это вот примерно так выглядит, что вот эта вот история, я тут выехал, и все едут по встречке. Нет, не думали? 7-3, 7-3, 94-8. Да. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин.
Да.
Во-первых, всех причастных с Днем КГБ.
С днем рождения.
Спасибо большое. Смотрите, обычно подвергаются люди дискриминации те, которые хотят ей подвергнуться, либо они так просто воспитаны. Потому что большой пример нашей страны, например, у нас же многие не любят приезжих. Но не все же приезжие подвержены дискриминации, скажем так. Даже если это происходит в каких-то маргинальных кругах. Все зависит от человека. Русские люди, в общем, они такие духовитые. Мы, да, и вот среди моих знакомых очень много людей, уехавших за границу, кто-то на ПМЖ уехал, кто-то нет, но я не слышал от них, чтобы их как-то там вот кто-то...
Значит, если они до сих пор не подверглись, напомню, написал Эдмон, это значит недоработка тамошних русофобов.
Ну, скорее всего, конечно, не хотелось бы мне желать того, чтобы наши люди где-то чему-то там подвергались негативному, потому что наши люди вообще, я считаю, это мое субъективное мнение, самые лучшие, которые вообще могут быть, потому что наши люди образованные, наши люди смелые, наши люди, понимаете, воспитаны в жестких условиях. Кто прошел, например, ряды вооруженных сил советской там или российской армии, так это вообще, так сказать... как правило.
Ну, наши люди разные, все-таки давайте придерживаться этого. Ну, разные люди все.
Да, поэтому, понимаете, в чем дело? Нашего человека напугать или подвергнуть какой-то дискриминации достаточно сложно. Хотя всякие случаи бывают.
Хорошо, давайте менять тему. Грипп. Об этом тоже надо поговорить, потому что это для 2020, для 20, как это, 20-е годы теперь надо говорить, да? Для 20-х годов 21 века это какая-то новация. Грипп стал самым распространенным вирусным заболеванием в России. Не коронавирус привычный. Грипп. На его долю приходится более половины всех случаев вирусных инфекций. Он доминирует практически во всех регионах нашей страны. В этом году три эпидемических процесса. Грипп, ОРВИ и ковид. Они идут параллельно. То есть была одна проблема, теперь три проблемы. Как, собственно, справляетесь? Есть ли проблемы в вашем окружении? Опять мы говорим о вашей конкретной ситуации. У вас окружение показывает, что все больны? Ну, или вот как это было в свое время с коронавирусом? Обязательно найдется человек, который говорит, что коронавирус придумали. Это все, как там у Высоцкого было, это все придумал Черчилль в каком-то там году. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, в 18 году Черчилль.
Да.
Сергей, Москва. Так, переболели всей семьей гриппом. Вторую неделю мы как все выздоровели. Это сын 4 года, жена, я. Болели необычно. Я первый раз так болел. Небольшая температура, 38,3, 38, 38,5, ну вот так болталось. Но очень сильно болели суставы, прям вот ну, очень сильно болело все. Вот. Да. Пошел в поликлинику. Прежде чем принять терапевта, мне нужно было сдать мазок на ковид. Сдал мазок, пошел к терапевту. Терапевт определил, на больничный, неделю отлежал, все, пришел. Но отболел. Отболели, все хорошо, нормально. Но многие в офисе поболели.
И добавлен тот факт... Это все-таки, что... вот вы говорите о себе, это только ваше наблюдение или те, кто вокруг вас говорят, это какая-то необычная зараза?
Да, да. Там главбухня вот, тоже отболела, и тоже там 10 дней. Так же, говорит, какая-то странная себя чувствовала, такая же ломота, ну, симптомы практически вот, идентичны. И жена вот так же, многие так, его из офиса, многие... кто болел, вот именно с такой вот симптоматикой.
Что-то вот. Сегодня у нас в эфире про испанку говорили. Ну ладно, да, вот, главное, что выздоровели.
Забавный факт, то, что я зашел буквально там 2-3 дня назад в госуслуги и к себе медицинскую книгу, медицинскую карту электронную, и у меня стоит прививка от гриппа, а я ее не делал. А мне написано, что я вакцинировался в тот день, когда я пришел в поликлинику. Это вот в коммунарке.
Ну так, вот я в таких, нет, я представляю, я в таких случаях что-то делаю. Вы что-то делали с этим?
Нет. Я 22-го записан туда, в коммунарку.
Нет, я к тому, что...
Я пойду к главврачу с этой вот историей и... Обязательно
зачем? Обязательно доведу это дело до конца. А зачем ходить-то? Написать достаточно. Ну ладно, это ваше право. Спасибо. Я сам болел, пишет Виктор Сергеевич. Половина родственников переболела, 10% знакомых переболела. Коронавирус отдыхает. Григорий тоже 2 недели болел. Сегодня второй день на работе, суставы ломало, температура 38. Андрей, заболела дочь, жена, еду домой, ломает все тело, еще пробки 10-бальные. С 4 утра за рулем, не знаю, слягу или перенесу на ногах. Ну сколько уж говорили, но не надо это переносить на ногах. Тем более нынешнее. 639-й, справляюсь. Недели две назад болел. 3 недели, 3 дня. Температура по 39. Кашляю до сих пор. Еще одна интересная. Болеют почти все знакомые. Переболела вся семья. Грипп или нет, не знаю. Не обращались за медпомощью, но болезнь необычная. Долго держится. Даже корону в легкой форме за 3 дня перенес. А это уже около двух недель. Так, ну, тут, конечно, появляется 910-й, который говорит, что все одно и то же, грипп, коронавирус, это все вирусы ОРВИ, но еще раз, я больше доверяю замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а он говорит 3 эпидпроцесса. Вот и все. Теперь еще по поводу уточнений. 726-й. По предыдущей теме. Семья моих родственников живет в Колумбии, ребенок 5 лет ходит в садик, они счастливы, дискриминация у вас в голове, Буткин. Обращаясь ко мне, так мягко, тактично, как только он это умеет, или она 726-й, кому вы врете, спрашивает. Я, понимаете, вообще никому ничего не врал, поэтому дискриминация у меня, у вас в голове, 726-й, понимаете, какая штука? Проблема, поэтому с одной головы на другую голову переваливать не надо. Мы продолжаем. Затемпературил муж, Москва, пригласил врача, грипп, взяли мазки, дали орбидол на курс, парацетамол, получил осложнение на сердце, лечится амбулаторно. Муж 581. У ребенка 6 дней, температура 38, у самого полегче, вирус есть серьезный. И Эдмон, мы уже выяснили, не переносите грипп на ногах, чтобы вас не понесли на руках. И это тоже правда. 7373948. 558 таким гриппом 30 лет не болел. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Гриппом переболел, но он какой-то, ну, скажем так, ну, не, он странный, потому что у меня, ну, стандартно было это сопли и все. А у многих знакомых 39 температур, в общем, реально у многих, как оказалось.
Но тоже жалуются на то, что это какая-то необычная зараза?
Не, ну, грипп, гризм, нет, с точки зрения меня, как бы, что вот я переболел, отец, там, мать, жена.
Ничего, никто не жалуется.
Он стандартный, а вот то, что 39, это вот у многих есть, то есть у моего коллеги там рабочих, половина рабочих именно слегло с 39 температур, потому что очень высокая температура. А высокая, вы сами понимаете, это не есть хорошо.
Понятно, спасибо. Симптомы этого гриппа больно похожи на симптомы короны. Горло, давление, кашель, головная боль и нет температуры, пишет Кирилл, которому только что много людей один за другим объяснили, что вообще-то температура есть большая, высокая, точнее, и долго. Но, видите, вот есть человек, который вот видит свою картину, и все тут. Все вокруг меня переболели и дома, и на работе. Кашель, пишет 638-й, лечился медом и чаем. Вылечились? Ведь главный-то вопрос именно в этом. Кстати, кроме температуры вообще других проявлений не было, но уколы ставили, да. Это 948-й. Это дискриминация граждан России как грипп. С нами надолго, на весь 21 век мы его заслужили. Можно и так говорить, видимо. Ну и да, 726-му теперь другой кто-то из слушателей пишет. Семья ваших родственников — это ваши родственники. Не надо так писать по-русски. Видимо, так. Мне болеть вообще никак нельзя, пишет. Работаю, пока держат ноги. Это Сергей Александрович, 679-й. 7373948. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Да, здравствуйте еще раз. Вот сегодня первый день с нормальной температурой.
Угу.
Вот, сегодня что, вторник, соответственно, да? Заболел в четверг. До этого дочь болела, у дочери выше 40 была температура, 40,3. Даже, собственно говоря, она так никогда не болеет, но один день она обычно болеет. А тут болела неделю целую. Даже врача вызывали, хотя, ну, он ей не нужен, честно говоря.
Так.
Вот. Я заболел ровно через неделю после дочери. Ну, естественно, я чуть ее постарше, поэтому до 40 не доходило, но до 39 с лишним доходило.
Ой-ой-ой.
И сколько? Дней 5, причем довольно забавно, что обычно вот температура, ну, сбрасывается этим каким-то нурофеном и так далее. А здесь, принимаешь нурофен, она не сбрасывается, а потом вдруг хоп, и вот 39, и там через 3 часа она 36. И, честно говоря, жить вообще не хочется.
Ну, понятно.
Вот. А сейчас вот температура нормальная, но, опять же, чай себе налить — это очень тяжелая работа.
Скажите, вот чай вам налить трудно, а сказать, тогда вы вообще вакцинировались от гриппа?
Нет, я не вакцинировался. Дочь, может, надо было вакцинировать, потому что дочь, естественно, принесла. Я-то не хожу никуда обычно, ну, то есть мы, я и жена дома работаем, поэтому вакцинировался.
Ну, все равно же вы на улицу выходите, ну, правда.
Ну, на улицу выхожу, да.
Ну?
Но вот, нет, смотрите, смысл вакцинации же он в том, чтобы не довести до эпидемии, то есть чтобы из экономики не выбивало огромное количество народа одновременно.
То есть, подождите, смысл вакцинации в том, чтобы вы не болели тяжело, это не для вас?
Это вопрос, понимаете, очень сильно дискутабельный.
Слушайте, вот давайте, правда, ну, я не люблю очевидное...
Я как доктор вам говорю.
Так.
Значит, вот единственные данные, на которые я натыкался, что эффективность прививки от гриппа, их мало, кстати. Там где-то около 50%.
Ну, то есть, либо эффективно, либо нет. Я понял. Сходили от школы на диспансеризацию в поликлинику. Первый класс и получили грипп и температуру 40, пишет Владимир. И Григорий тоже жалуется. И тоже резко температура падала с 38 до 35,5. Ну, может быть, вы перебрали с жаропонижающим. Вакцинация никак не помогла. И вакцинированные, и невакцинированные болеют одинаково, пишет 472. Как обычно в таких случаях, даже не пытаясь как-то это доказывать. Ну, так и все. Хорошо. Еще 5 минут для того, чтобы поговорить про елочные базары. В Москве они начали работать. 240 таких торговых точек открылось. Цены сегодня пишут, ссылаясь на Алексея Немирюка. Он глава столичного департамента торговли и услуг. Елки из Башкирии и Пермского края, импортные пихты. А это что, то есть отечественных пихт больше нет? Но, судя по Немирюку, нет. Горожане могут приобрести сосну и лапник, и цены тут приводятся: ель в среднем 1000-1300 за метр, отечественная сосна 1200-1600, импортная пихта от 5500 рублей за метр. Кто из наших слушателей уже озаботился покупкой елки, пихты, сосны? Почем? На елочных базарах 7373948. Телефон прямого эфира. Вы пошли и попытались купить или уже купили елку, сосну, пихту. Чё почём? 1000-1300, говорят нам, елка, 1200-1600 за метр, сосна, 5500 и дороже, это импортная пихта. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Хочу присоединиться к разговору о защите от гриппа, но Юрий, сегодня же у Либаба Джоб профессиональный праздник.
Про елки мы сейчас говорим. Виталий, жгу масло кидать, не понимаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, нам сегодня елки привезли. Самая большая 4,5 метра, 8000.
А елка? Именно елка?
Именно елка.
Ну, да. Похоже, ну, чуть-чуть дороже от объявленного.
Остальные чуть подешевле, но они разные величины. Я даже не спрашиваю, сколько стоит, я спросила, сколько обошлась большая.
Ну, понятно.
Но это с установкой уже.
С установкой и доставкой, я понял, спасибо. Что, бессмысленная вырубка? Ну, опять начинается, даже читать не буду. 7373948. Уже сотни лет, поэтому давайте перестанем спорить, нужна елка или не нужна. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег, Москва.
Да.
Заказал себе искусственную, потому что больше не могу я эти живые терпеть, а их чем-то стали пропитывать, жуткие.
Искусственные?
Нет, живые начали чем-то пропитывать.
И они воняют, что ли?
Ну, попахивают, то есть меня пугать стало. Вот, взял, заказал искусственную, но какая-то проблема с доставкой. Я такое ощущение, что мне придется со старой елкой встречать Новый год.
Со старой, конечно, ну как можно встречать со старой елкой Новый год? Искусственная же нужна в 2022 году, зачем рубить молодую ель? А почему вы решили, что рубят молодую обязательно ель? Может быть, верхушки рубят? 7373, всегда покупаем живую, платим за выращивание леса, пишет 472-й. На 886-й покупаю лапы еловые, стоят 340, и этого хватит. Купил неделю назад в Леруа за 990, а что такое 130 ждет на балконе? Или что, 990-1130 рублей? Не понимаю. Вот вы когда пишете, вы хотя бы... или метр 30 вы имели в виду? Я должен вот догадаться, что за 990-130 жнет на балконе. Даже не ждет, обратите внимание. 7373948. Итак, елочные базары начали в Москве работать. Что с ценами? Кто уже покупал? Можно заехать в гипер за елкой, стоит 2-3 тысячи, служит 15 лет, пишет 948. 1000 рублей за метр, рассказывает лимузин. 1000 рублей. Ель в среднем стоит 1000-1300. Совпадает. 7 жнет зерно. Да, жнет зерно. Жаба душит. Лимузина даже за 1000 жаба душит. Представляете, лимузин как жаба будет душить вас по поводу импортной пихты, которую можно приобрести по цене от 500 рублей за метр. А многие пишут за рулем, поэтому косят. Не надо писать за рулем. За рулем надо рулить. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь, Москва.
Да.
Вы знаете, я, наверное, в прошлом, скажем так, один из тех людей, который занимался этим бизнесом, начиная от срезания и заканчивая поставкой прям и на елочные базары, и по другим поставщикам крупным. Так вот, я вам скажу, что себестоимость, крайний раз, когда я этим занимался, это был 2016 год, после этого стало невыгодно, многие этим сейчас живут. Так вот, себестоимость одной елки с учетом срезания, доставки к фуре, погрузки и выгрузки и упаковки получалась порядка 60 рублей. А продавали тогда мы их по 200 рублей за метр.
И чего такого?
А покупали поштучно.
Не, ну и что вы к чему это рассказали?
Я к тому, что вот для информации.
Вот именно. Потому что когда у вас раз в год заработок, то, в общем, понятно. За пятак импортной пихты жаба не то что задушит, еще отпоет и сама же закопает, пишет Виталий 618. Но, насколько я понимаю, многих жаба не душит, и они предпочитают именно импортные пихты. Я вообще не очень понимаю, где отечественные пихты в этом смысле, но как бы то ни было, в Москве начали работать елочные базары. В этом году, как обещают, будет открыто 240 таких торговых точек. Ель в среднем стоит от 1000 рублей, а импортную пихту можно приобрести по цене от 5500. Далее провиант.